Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво да пребудет со всеми нами.
И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, является проректором по воспитательной работе Института бизнеса, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шаба, наш врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы ждем окончания рождественского поста, и, конечно же, все находимся в предвкушении огромного праздника Рождества Христова. И, конечно же, мы помним, что этот праздник еще и нам дается подарок государством. Нас ждет достаточно длительный отпуск, скажем так. И дети, и взрослые проведут время в досуге. И, к сожалению, приходится слышать, что вот эти дни, казалось бы, праздника, времени, когда семья может провести вместе, оказывается, семья выходит не с какими-то обретениями, а с потерями. И вот сегодня хотелось бы еще раз поговорить на эту тему и психолога услышать, и, конечно же, батюшку, о том, все-таки, как мы можем подготовить себя к встрече этих дней, чтобы действительно мы обрели, а не потеряли.
Ну, во-первых, уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что впереди еще у нас одна такая штука, которая называется «Новый год». И вот эти 10 дней, которые дает государство на празднование Нового года и рождественских праздников, как мы понимаем, в этом году последние. То есть Думой принято постановление о том, что на следующий год хотели в этом году, но, видимо, со следующего года будет сокращено количество праздничных дней с перенесением на май по просьбе тех же людей. Ну и, наверное, те, кто нас слушает постоянно, да, действительно, мы в течение 5 лет констатировали свой печальный российский опыт и печальный опыт длительных рождественских каникул в Европе, там, где происходит отслеживание ситуации, что да, вот эти вот огромные длинные праздники очень многим людям, к сожалению, идут не на пользу. И вот повторюсь, надеюсь, что в этом году будет меньше всего, но, наверное, тоже будет то же самое. Та статистика, которую дает нам государство. То есть, в первую очередь, конечно, статистику, которую за 10 дней праздников дают медицинские учреждения. То есть, это инфаркты, инсульты, это тяжелейшая алкоголизация, опьянение, это повреждение желудочно-кишечного тракта за счет потребления непомерного пищи и так далее. То есть все эти печальные вещи, связанные с дорвавшимся человеком до пищи, до неправильного образа жизни, и в результате садятся органы и системы. То есть любой, вот кто не верит мне на слово, придите в любую станцию скорой помощи, возьмите статистику, и вы увидите, что с началом праздников, к середине, к концу, количество вызовов, количество заболеваний резко возрастает. Затем вторая статистика, что нам дает, у нас в меньшей степени, а вот европейские страны больше это отслеживают, это количество разводов, которые резко увеличится после рождественских праздников. Как это ни прискорбно и как это ни удивительно. Но факт остается фактом, что количество времени, которое люди проводят вместе друг с другом, оказывается, настолько не соответствует тому, что они друг от друга ожидали. Более того, вот опять же статистика прошлых лет говорит о том, что люди в Новый год встречаются, вдруг начинают думать, что вот это и есть единственный человек в моей жизни, он видит в праздничном таком свете человека совершенно по-другому, бросает свою семью, соединяется, и буквально через полгода такие браки распадаются. Третье, конечно, тоже факт, и мы это уже на себе знаем, что после окончания таких длительных праздников люди не могут начать работать. Выходя на работу во второй декаде января, люди говорят о том, что невозможно сосредоточиться, детям достаточно сложно учиться и так далее. То есть это тоже говорит о том, что вот эта вот безумная смена деятельности, она не помогает человеку расслабиться, а наоборот доводит его до такого состояния, что он становится нетрудоспособным. Ну и самое главное, конечно, то, что люди вот в прошлом году, например, у нас и по телевидению показывали отзывы, что люди ругают длинные каникулы, потому что у них кончились деньги. Ну это вот я в Европе не слышала, это чисто такое российское изобретение, когда люди говорят, что зачем нужны такие длинные праздники, когда денег не хватает есть, пить, когда денег не хватает, чтобы ходить уже 10 раз в гости, дарить подарки и так далее. Как будто без есть, пить и дарить подарки нельзя ходить в гости, нельзя функционировать. То есть вот это вот тоже как бы озлобленность людей, что сильно длинные праздники. Ну и вот в прошлом году, например, показывали детей школьного возраста, которые говорили, что нет, мы недовольны такими длинными каникулами, вот если бы было лето, было тепло, а так вот, когда холодно, мы не знаем, что делать. То есть, ну, очередной раз подтверждение того, что можно из любого хорошего начинания, хорошего дела сделать что-то плохое, особенно с любовью человека, любого вообще человека как такового, к умению, вернее, его вот из всего получать какие-то негативные последствия. Ну и здесь, что вот в преддверии действительно таких достаточно больших праздников, что нужно понимать? Первое, это, конечно, праздники все-таки достаточно длительные. То есть они у многих, некоторые фирмы будут вот сейчас уже начинают праздновать, некоторые закрываются еще до Нового года, и получается, что у некоторых людей до 2 недель длится вот это вот каникулярное время. И оно действительно выбивает человека из биологических ритмов, из возможности структурировать свою жизнь, потому что, смотрите, как бывает, мы утром встаем, что-то делаем дома, бежим на работу, приходим вечером, суббота-выходные у нас расписаны. То есть фактически что мы делаем? У нас очень жесткий такой вот режим жизни, к которому мы приспосабливаемся. Хорош он или плох, это второй вопрос. Самое главное, что он есть в течение достаточно длительного времени. И когда человек биологически выпадает из него, то становится как бы неуютно и непонятно, чего же, собственно говоря, делать. Второй, конечно, фактор, и тоже мы каждый год об этом говорим, печальный фактор для многих наших семей – это встреча друг с другом, и в частности со своими детьми. И вот я уже, по-моему, в прошлом году говорила, у нас в прошлом году был такой случай в садике, когда родитель один, достаточно успешный, пришел, воспитателя спрашивает, а когда садик откроется? Она говорит, там, ну, в прошлом году, не помню, 10 или 11 января. Он говорит, а что это так поздно? Она говорит, как поздно, мы же должны отдохнуть. Он говорит, а я, по вашему мнению, должен отдыхать или нет? Куда мне ребенка-то девать на эти 10 дней? Вот пришла воспитательница в ужасе, она говорит, вы представляете, то есть он хочет закинуть ребенка в государство, чтобы самому отдыхать. То есть понимание того, что отдыхать вместе с ребенком, по сути дела, у людей отсутствует. Не надо думать, что вот он один такой родитель, он один это высказал. На самом деле, действительно могу подтвердить, во многих садиках люди ждут быстрее, когда садики откроются, чтобы наконец-то засунуть своего ребенка туда. Почему? Потому что, опять же, вот это длительное пребывание глаза в глаза, длительное пребывание вместе с ребенком и друг с другом вдруг проясняет отношения, что не все благополучно и не все так хорошо, как нам кажется. Ну вот приведу пример. Сейчас во всех дошкольных учреждениях идут новогодние утренники. Тоже, когда утром родители засунули в 7 утра ребенка в сад, вечером забрали его в 6 часов, да, привели домой, кинули его к телевизору, накормили, спать уложили. На самом деле время контакта как-то очень маленькая, и ребенка видят в определенных как бы таких социальных ролях и формах поведения. Что такое утренник? Это совершенно другое, да, ребенка надо одеть, с ребенком надо выучить стихи, тут Дед Мороз, и вот и выясняется, что оказывается, одни умеют читать стихи, а мой нет. Одни умеют тихо сидеть, когда Дед Мороз пришел, а там мой скачет, как козел и так далее. То есть любое вот такое вот выбивание из графика вдруг людям показывает совершенно, ну, как бы другой взгляд на собственного ребенка и на себя. И так как человек такое существо очень хитрое, он не любит, чтобы быть виноватым, он начинает искать виноватых где-то. Вот, у нас только что утренники прошли. Муж начинает кричать на жену, жена начинает, например, кричать на педагогов, которые что-то там не так сделали. Все вместе орут на ребенка, который там костюм разорвал или чего-то там не выполнил, понимаете? Почему? Потому что как бы вот эти вот утренники, это действительно не свойственное, ну вот способ взаимоотношений, в котором очень ярко видно. То есть все, что выходит за пределы обыденности, оно очень жестко и четко выпячивает все проблемы, которые есть и внутри семьи, и во взаимоотношении ребенка, например, с тем же садиком и так далее. Потому что, опять же говорю, что очень четко видно, кто с радостью идет, читает стих, кто с радостью танцует, с радостью там смотрит на елочку, а кто сидит бук или там чего-нибудь такое делает, что вообще делать не надо. Или некоторые дети, кстати, вот для меня эти дети самые страшные, которые с каменными лицами, без эмоций, просто тупо выполняют движения. Вот они танцуют, раз надо танцевать, они поют, раз надо петь, они читают с выражением стихи без единой эмоции во взгляде. И вот такие дети, они как бы как раз считаются очень хорошими, да, то есть они выполняют правила. На самом деле, вот по моему мнению, профессионалы, это и есть самая страшная как бы часть человеческой популяции. Почему? У этих детей нет детства и нет эмоций. потому что ведь, согласитесь, праздник, он все-таки должен быть праздником, и скачки и прыжки, какой бы ни был большой ребенок, они характерны. Более того, скажу, вот у нас каждый год бывает изумительный Дед Мороз, который умеет подключить к утреннику и родителей, то есть он там то подзуживает их, то стихи начинает заставлять их там читать, то загадки, отгадки. Я всегда наблюдаю за родителями, надо видеть лица. Я в прошлом году говорила, да, особенно пап. То есть люди как бы становятся как дети, они впадают в детство и тоже вот с радостью в этом участвуют. Но есть часть родителей, которые с каменными лицами сидят, которые следят только за тем, чтобы вот все прошло, или просто отбывают обязанности. И тоже вот у нас и каждый год бывают родители, которые говорят, что так долго, давайте быстрее, я на работу опаздываю, да сколько можно. То есть не участвуют как бы в процессе праздника ребенка, просто вот галочку надо, они принесли видео, очень дорогие фотоаппараты, все это сняли. Следующее, конечно, это питание. Тут понятно, посмотрите, телевизор показывает, что все забиты супермаркеты, к нам в крупные магазины приезжают даже из области, то есть люди стремятся, что называется, оторваться за год, получают зарплату, которую расходуют на вкусные продукты. И все бы, может быть, было бы ничего, если бы не стоял вопрос о том, что, во-первых, это не полезно, во-вторых, это, ну так мягко скажем, дыра в бюджете, которая не нужно бы ее в это пускать, и в-третьих, естественно, понимание праздника как еды, мне кажется, не совсем верно. Все-таки праздник, наверное, это праздник. Это как раз общение с близкими, это возможность побыть дома. У многих людей, к сожалению, еда становится единственным фактором праздника. То есть люди говорят, вот мы накопим вкусное, вот это и есть праздник. Ну ладно бы люди, но дело в том, что с ними находятся дети, которые начинают праздник воспринимать точно так же. То есть праздник – это хорошо поесть, оторваться. Буквально недавно я была на дне рождения одного мужчины, где пришли люди, сели, начали все хватать руками и есть, и мать сыну сказала, ешь побольше, потому что у нас дома такого нету. Понимаете? То есть, наверное, мне возразят, скажут, что вот хорошо, если у вас есть что есть, а у меня этого нет. Но вопрос в том, что ведь, согласитесь, наверное, жизнь не состоит из еды. И воспринимание праздника как еду, наверное, это не совсем верно, по крайней мере, с психологической точки зрения. Можно обойтись гораздо попроще, но отпраздновать гораздо лучше. И эти же деньги, которые на дикую колбасу неимоверных цен тратят, можно потратить совершенно на другое. Ну и последнее, конечно, это вопрос пребывания достаточного длительного в спёртом помещении, особенно для детей. То есть многие родители не выпускают детей на улицу, да, или детям идти некуда, или родители говорят, что у нас нет денег чего-то там организовывать. И вот эти длительные каникулы, они превращаются для ребенка в тупое сидение перед телевизором или компьютером. И это нагружает не только психику ребенка, но и, собственно говоря, лишает его возможности, как я уже сказала, приступить к нормальной учебной деятельности, когда ребенок выходит. И поэтому, господа, мой призыв, пожалуйста, поменьше еды, побольше движения, побольше общения с ребенком. В конце концов, за эти 10 дней посмотрите, кто у вас растет и чего там, где вы упустили. Но не надо именно в эти 10 дней заниматься воспитанием и перевоспитанием, но, по крайней мере, осознать, чего у вас где есть. Вот как бы радость от общения, радость от возможности, ну, действительно, не ходить на работу, там, побольше поспать, или сходить туда, куда вы давно не ходили, или сделать то, что вы давно не делали, но не превращать вот это вот, еще раз говорю, в поглощение пищи перед телевизором, к сожалению, что у нас очень часто происходит, потому что, ну, Лариса Михайловна, наверное, поправит меня, что вот скоро праздник, а я о грустном. Дело в том, что жизнь все-таки одна у нас, господа. И вот это неправильное проведение, пусть даже 10 дней, оно сокращает нашу жизнь. В том плане, что мы губим тело, в том плане, что мы во многом вредим психике. И иногда бывает, что действительно неумеренное какое-то проведение вот этих праздников, оно приводит к тому, вот я не сказала, что да, и по статистике количество смертей возрастает. То есть не надо праздновать так, чтобы потом в конце был достаточно печальный опыт. И поэтому все-таки, вот с моей точки зрения, как профессионала, эти праздники нужно использовать именно как свободное время. Время для наполнения теми вещами, которые, ну, как бы обычно руки не доходят. Для чего? Для того, чтобы выйти в новую рабочее полугодие, да, когда мы начнем работать, более спокойными, более умиротворенными, более радостными и с желанием работать. С желанием жить дальше, а не как бы с ощущением того, что вот все так было ужасно. Поэтому, господа, давайте радоваться тому, что у нас предстоит, потому что, еще раз говорю, наверное, на следующий год судя по всему, у нас уже таких длительных каникул не будет.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ну вот, казалось бы, такое благое дело, да? Столько времени дается человеку, чтобы действительно остановить свой бег, в котором мы действительно все участвуем. То есть жизнь очень такая, все-таки у нас суматошная, и вот очень трудно. И православным людям трудимся над этим, но вот этого мира в душе, спокойствия, это, наверное, мечта, которая, к сожалению, не так близка. И часто мы говорим о том, что Господь дает кому-то поболеть, кому-то еще какие-то вот такие возможности, чтобы человек просто остановился. А здесь дается такой позитивный момент, действительно, праздничные дни. Вот что происходит, батюшка?
Ну, происходит экстремум, я бы сказал. То есть то, что слишком холодно или слишком жарко, всегда бывает плохо. Нам всегда нужна норма. Конечно, экстрим время от времени, он нервы щекочет, что называется, но жить постоянно в экстремальных условиях не полезно. Вот. Но, обращаясь к Светлане Георгиевне, я так скажу, наверное, восхищаюсь ее таким мужеством. Хорошо, что Светлана Георгиевна слышит, допустим, не половина населения страны, а из тех, кто вас слышит, там, может, 10% понимают, о чем вы говорите. Там из тех 10%, может быть, половина так это прислушивается и исполнит. Потому что если бы ваши здравые слова там обратить к более такой широкой аудитории, я думаю, что в ваш адрес, наверное, были бы такие эмоции со стороны там, наших торговцев, сбытовиков, которые на Новом годе получают очень такие круглые суммы. То, что вы говорите, конечно, бы им, наверное, не понравилось. Вот, поэтому поблагодарю вас за такое гражданское мужество ваших слов. Так, нашим радиослушателям хочу обратиться с таким вот словом «унизительным». Унизительно, наверное, для человека быть придатком системы. В свое время вот было модно, ругая там коммунистическую систему. Вот человек там Виттик, вот там человек Шпунтик. Ну, что, в общем-то, изменилось по большому счету. И кому предъявлять претензии? Собственно говоря, вот то, что нам описала Светлана Георгиевна, мы, взрослые люди, понимаем, что это соответствует правде на 99% и 99%. Ну, там еще можно период в 9 отпустить на бесконечное количество. И о чем речь-то идет? О том, что действительно в угоду телу мы забываем о духе, а забывая о духе и переключаясь на интересы тела, не в пользу тому же самому телу, мы являемся таким вот статистическим материалом. Из нас деньги добывают те люди, которым нужно провести вот этот вот оборот товарный. Знаете, то, о чем говорит Светлана Георгиевна, те сцены, которые происходят сейчас вот в супермаркетах, в магазинах оптовой торговли, ну, они запланированы. Люди к этому готовились, люди рассчитывали, уже люди рассчитали, что будет столько-то покупателей, что мы купим столько-то, что мы съедим столько-то. Вот только, конечно же, больницы, ЗАГСы, где оформляются разводы, станции скорой помощи, они, конечно, в эти расчеты не входят. Это не является их прерогативой. Поэтому здесь о чем нужно сказать-то? Прежде всего, те люди, которые действительно православные, они, конечно, понимают, что ну, тело должно порадоваться, но в меру. Безмерные наши праздники, они действительно год от года, несмотря на наше желание провести все это не так в прошлом году, тем не менее, проведем тем же самым результатом, с неизбежностью. Ну, давайте, положа руку на сердце, у себя спросим, когда это изменилось, у кого это изменилось, у того, кто попытался изменить метод проведения праздника, чем он изменил, что пришло вместо того, что ему не нравилось. А те люди, которые считают, что и так все сойдет, понимаете, они опять попадают в вот это опасное состояние, что они вновь встретят Новый год с какими-то потерями, а не обретением, с чего у нас начиналась как раз наша передача, с вопроса Ларисы Михайловны. Вот и поэтому, честно говоря, для каждого из нас вот этот праздник – это ну, определенного рода схватка. Схватка с системой, с товарным обществом, с таким вот обществом, которое рассматривает человека как придаток, как источник, из которого добывают деньги. Каждый из нас может отреагировать на это. Вот и каждый из нас может себе сказать, насколько я силен характером, насколько я силен духом, душою, смогу ли я этому противостоять, либо я пойду вслед за тем, что предписывает мне общество. К сожалению, даже многие православные вот приходят в храм, спрашивают, батюшка, вот Новый год, можно ли мне провести вот так или вот так? Ну, собственно говоря, я не тот, кто должен диктовать все вот эти вот нормы проведения праздников. У человека есть понятие веры, есть понятие там спасения души, всего остального прочего, там покаяния. Человек должен сам для себя определить, как я буду этот праздник встречать. Кто-то этот праздник не считает праздником. Хорошо это или плохо? Спасительно это или не спасительно? Вот этот вид не отмечания праздника, ведь его можно не отмечать по-разному. Можно перенести как-то вот семейно и на после Рождества встречу Нового года. Можно эти дни пользоваться для того, чтобы в более сосредоточенном виде исповедоваться, прочаститься, если в течение всего поста рождественского этого не получилось сделать. Но даже если мы отмечаем Новый год, те же самые вот эти вот негативные, может быть, аспекты, о которых сказала Светлана Георгиевна, можно же использовать и на пользу себя. Те же самые продукты, там, то же самое угощение, тот же самый стол. Это может же быть плодом творчества общего, семейного, не только там, допустим, одного, там, двух человек, которые готовят там на пятерых, на шестерых. Можно же совместно взять и приготовить какие-нибудь конкурсы внутрисемейные, устроить для того, чтобы это было не просто праздником желудка, тяжелым праздником желудка, с последствиями какими-то такими вот страшными, негативными, чтобы это было действительно какое-то такое соревновательное. Каждый приготовил, допустим, по салатику, там, или вместе приготовили там какое-нибудь там совместное блюдо. То есть из этого даже можно было бы сделать что-то полезное. Все зависит прежде всего от нас. В свое время, в 50-е годы еще, один из наших великих таких вот мыслителей, Иван Ильин, он в свое время описывал кризис цивилизации, кризис, точнее говоря, культуры европейской, христианской по своему происхождению, но лишившейся Христа. Он как раз все эти вот случаи описывал. Он описывал мужчин, которые боятся выглядеть глупыми, несерьезными, которые вот не могут прочесть стихотворение на Новый год. Считается, что это вроде как бы так это не подходит имиджу. А в чем должен быть имидж? В чем причина, почему этого имиджа боятся? Он называл эту культуру бессердечной культурой. Апостол Павел, да даже, в общем-то, не то, что апостол Павел, там Евангелие нам говорит о том, что оскудеет любовь у многих в последние дни. Часто бывает так, что мы об этом даже не задумываемся. Речь идет о каких-то там последних днях. Вот они, последние дни, они уже. Это дни, в которые мы с вами живем. Вот давайте спросим, насколько мер любви у нас есть. Вот мы, допустим, как-то планируем провести Новый год, мы как-то планируем провести Рождество. Вот эти планы наши, они как, допустим, скорректированы с планами наших ближайших близких людей? Знает ли о планах жены муж? Знает ли о планах мужа жена? Знают ли родители о планах детей? Дети, насколько вот они знают, насколько они разделяют планы родителей на эти праздники? Насколько это праздники совместные? Очень часто конфликт начинается из того, что каждый хочет сделать друг другу подарок, но этот подарок, он не вмещает личность того, кому этот подарок делается. Вот ты примешь, потому что я так решил, или я так решила. Если ты не примешь, то ты враг мне на всю жизнь. С другой стороны, мы встречаем ту же самую позицию, то же самое отношение, и вот вам, пожалуйста, конфликт. Этот конфликт можно было бы и погасить самым зародышным, и ну, раз не хватает сил, попросить прощения, пойти на попятное. Я все-таки был прав. Что я выигрываю, то, что я становлюсь правым? Что лучше, остаться правым или сохранить семью? Остаться правым или остаться человечным? Остаться формально правым, либо остаться действительно по-христиански добрым, любвеобильным, простить несовершенство своего ближнего человека? И все эти вопросы, они как раз-таки вот в эти благодатные дни, в этот самый экстрим, они всплывают, потому что испытывает нас Господь не только бедствиями. Любое, в общем-то, испытание, и хорошее, и плохое, но испытание является, в зависимости от того, насколько мы являемся вместилищем Духа, настолько мы и ответ даем на эти все самые вопросы острые. Вот поэтому каждый из нас в силах из этих дней сделать действительно праздник, и каждый из нас вполне в силах, каждому из нас из этих дней сделать и трагедию.
Батюшка, действительно, это уже зависит от семейной традиции и, допустим, от степени воцерковленности, да, той или иной семьи, как проводить или проводить ли этот праздник, да. Но очень важно, вот, чтобы эти дни, они не оказались пустыми для семьи, не оказались разрушительными для этой семьи. А вариантов много, но, тем не менее, очень часто семьи оказываются совершенно растерянными.
Сразу же отвечаю на ваш вопрос. Лариса Михайловна, хочу сказать, что вот это вот слово «воцерковленность», это даже степень воцерковленности, эта категория, она настолько внутренняя, а не внешняя, что даже стаж пребывания в церкви, он ни о чем не говорит. Что значит «воцерковленность»? Это насколько долго в церкви живу. Вот, ну, вы знаете, наверное, старую такую притчу о том, как молодой подвижник разговаривает с демоном. Он говорит: «Я постую», а демон говорит: «Я вообще ничего не ем». Знаете? Ну, там еще там ряд вопросов есть. Самое главное, что бесы-то могут и Бога видеть, они его знают. Они его даже слушаются лучше, может быть, чем и трепещут, но слушаются. И показателем воцерковленности, прежде всего, вот этот вот уровень является, о котором человек не может сам сказать: «Я воцерковлен». я уже могу открыто смотреть в лицо Божие. Поэтому пускай для нас не будет ни для кого таким вот престительным каким-то таким вот фактором, вот этот вот формальный принцип. Я уже исповедуюсь, я причащаюсь, уже там 5, 6, там 10, 20 лет я в церкви нахожусь. Понимаете, вот царь Давид, он претерпел искушение уже в конце своей жизни. Царь Соломон отпал от Бога тогда, когда уже, казалось бы, все обетования Божьи на нем исполнились. Это были люди, которых Господь избрал, которым даровал такие дары. Это были люди, с которыми Господь беседовал. Вот. Это были особенные люди. Вот насколько я близок к тому уровню царя Соломона или царя Давида.
У нас-то все просто, батюшка, происходит. Я вот такой воцерковленный, я вот буду поститься на Новый год, потому что пост рождественский идет, да? И поэтому все мои домочадцы будут со мной это все терпеть. Хотят они это или нет, например. И начинается война на праздничные вот эти дни.
Ну что же, замечательно, когда пост является таким воспитательным фактором. Но воспитание же есть в плюс, есть воспитание в минус. Если это решение не разделяется домочадцами, понимаете, что это будет за пост? Они будут постовать, вкушать там сухарики с ключевой водой, и ноздрями обонять там запахи от соседей. Они будут уныло там лежать в своих постелях, и так это с досадой слышать, как рвутся петарды на улице. Поэтому я не призываю. Опять-таки, вот есть у нас категория слушателей, которые тяготеют к тому, чтобы из наших слов выделить такой смысл, который мы в эти слова не вкладываем. Идет ли речь там о программе «Урал-Истоки» или речь идет там о ювенальной программе полиции, нам почему-то предъявляют обвинение в том, чем мы не говорили. Я говорю о том, что пост – это очень хорошее воспитательное такое средство, но только в том случае, если этот пост, конечно, разделяется всеми членами семьи. Поэтому, понимаете, вот это вот решение, мне кажется, должно быть не единоличное. Оно должно быть такое совместное. И, в общем-то, к этому результату можно подвести достаточно гибко и мягко. Ведь, в общем-то, если я принимаю решение за кого-то, я уже изначально кого-то подвергаю искушению. Я как будто бы вызываю человека на отпор мне, а почему ты решил за меня или решила за меня, может быть, я хочу по-другому. А взять вот, допустим, какой-нибудь там, не знаю, семейный совет там учредить, там, давайте вот мы этот праздник вот так вот проведем, тем более во многих храмах ночью службы идут. Давайте мы сходим на службу, для нас будет такой праздник, Новый год, да, Новый год, мы встретим по-христиански. В храме на службе. Вот кто-то там не может, вот кто-то пошел там к друзьям, ну что поделать, давайте там. Без него, конечно, жалко, конечно, там это болезненно, конечно. А сердце рвется, конечно, не полностью вся семья у нас вот получается в единстве. Ну что поделать, пусть человек сходит и пожалеет, чем останется и пожалеет, и будет думать, зря здесь остался, лучше бы я пошел в веселую компанию. Тем более, что там, компания рознь. Естественно, что в ту компанию, которой вы не доверяете, там несовершеннолетних детей, естественно же, не отпустите, совершенно верно сделаете. Если компания там какая-то достойная доверия, ну, в общем-то, что бояться, может быть, компания в свое время к вам примкнет в ваших таких вот постнических усилиях. Поэтому пост это должен быть такой вот метод борьбы-то за спасение себя, своей души, не за спасение там вот страны, не за спасение общества. Не надо спасать всех. Спаси себя сам. Вот, и пост это не метод обострения какой-то нелюбви к чему-то. Вот я подчеркиваю свое неприятие Нового года, я вот пост. Это пост из вредности, что называется. Принесет ли он пользу?
И вот я хочу как раз добавить к словам батюшки. Дело в том, что какая ситуация в садиках бывает? Все дети идут на утренник, на Новый год, а ребенок из семьи, которые люди считают себя воцерковленными, сидит в группе и плачет, потому что все дети на Новом году с Дед Морозом, а он один. Более того, ему еще надо организовывать присутствие, няни или кого-то. Это первое. И второй вариант, тоже сейчас достаточно распространенный, когда люди не сдают деньги на подарок и просто в этот день не приводят ребенка в садик. То есть они говорят, что на новогодние утренники нас не будет. То есть, чтобы не искушать ребенка, что он там сидит и ревет, да? Вы знаете, я не знаю, как каждый родитель, почему это решает, но дело в том, что новогодние утренники можно не воспринимать как праздник в пост, а можно воспринимать как передачу традиций, потому что «Маленькой елочке холодно зимой» – русская народная песня, которую никто не отменял. «Вопрос Дед Мороза», который приносит подарки, который является русской народной традицией, ну и так далее. То есть вот здесь я бы тоже хотела, господа родители, чтобы вы, когда делаете какие-то поступки, вы понимали, почему вы их делаете. Когда ребенок ваш вырастет и задаст вопрос, и скажет, почему у всех было, у меня нет, чтобы вы могли на этот вопрос ответить. Потому что все-таки, конечно, я понимаю, что вы как родители, отвечающие за ребенка и выстраивающие его жизнь, это одна сторона. Но с другой стороны, если ваш ребенок посещает социальные учреждения государственные и входит в структуру государственных учреждений, то все-таки вот эта вот подготовка, потом вы понимаете, получается, что он ведь в подготовке участвует, то есть он ходит каждый день на музыкальное занятие, где репетирует песни, репетирует танцы, ставят там муляж елки, вот отсюда выйдет Дед Мороз. Ну, вы понимаете, да, это праздник. И когда ребенок в самый последний момент подготовленный уже, то есть мне кажется, что вот это противоречие все-таки должно быть решено родителям. Я не могу ничего рекомендовать, но мне кажется, нужно понимать, что все-таки для детей не всегда понятно, почему надо поступать именно таким образом. То есть готовился в последний момент, или на следующий день, когда ребенок приходит, и дети говорят, что вот было то-то и то-то и то-то, он, получается, вычеркнут из жизни детского сообщества. То есть вот здесь тоже, еще раз говорю, мне, например, кажется, что если вы таким образом поступаете со своими детьми, то вы должны осознавать, почему вы это делаете, зачем, и каким образом вы сможете ответить ребенку на вопрос, когда он подрастет.
Да, это очень важный момент, потому что, в принципе, действительно, ребенок в жизни вот этого коллектива, и тем более новогодний праздник, это пик, скажем так, который проявляет вот эту жизнь коллектива во всей красе. И никто не отменял сказку.
Ну, насчет сказки, там, Дед Мороза и всего остального прочего, я комментировать не буду, потому что это тема такая достаточно сложная, даже в православном таком общественном мнении где-то. Есть Дед Мороз в каких-то там вот наших, даже православных там школах, где-то там его анафематствуют и не допускают, но согласиться с Светланой Георгиевной просто считаю своим долгом. По какому поводу? Вот такие вот случаи, когда ребенка изолируют, особенно если изолируют, уже приведя в детский сад, вот этот поступок ребенка воспринимается, вот Светлана Георгиевна просто не договорила однозначно, как наказание.
А еще часто отбирается подарок тут же, который выдан был всем, да?
Да-да.
Потому что он не постный.
Я тебе отдам там после. Давайте вот вспомним, что до 12 лет, в общем-то, человек в православной церкви, даже исповедующийся, причащающийся, он все-таки еще несовершеннолетний. Срок совершеннолетия, когда мы можем уставные какие-то нормы предъявлять к ребенку, он наступает с 12 лет. 7 лет исповедь, частичный пост перед причастием, опять-таки частичный пост перед причастием, а не полный такой пост. И давайте помнить то, что действительно, если мы считаем себя православными, действительно, никто нас не освобождает от обязанности объяснить ребенку, почему я веду себя таким-то образом до Рождества, а почему другие могут вести себя другим образом. Понимаете, все-таки ребенок воспитывается в такой социальной среде, в общественной среде. Мы задаем вопросы детям. Вот если все, там, скажем, не знаю, в окошко бы прыгнули, ты тоже бы сделал? Вот все вот так вот сделали, я сделал. А вот если бы все в окошко бы прыгнули, ты бы тоже так сделал, спрашиваем? Нет, ребенок говорит, не сделал мы. Опять-таки, вот играем на противопоставлении коллективу. Хотим или не хотим, мы эту карту разыгрываем. Так вот здесь мы ее разыгрываем. Ну, раз очень неумно, особенно если мы ребенка даже в православной семье даем на воспитание телевизору, компьютеру или еще чему-то. Понимаете, вот мы воспитываем среднестатистического потребителя. Что такое компьютер для нас? Чаще всего это информация без обработки. Ребенок становится таким же потребителем информации, как, ну, скажем, вот Новый год мы являемся потребителями продукта. Мы поработали. Конечно, для чего? Для того, чтобы потом 2 дня ничего не делать, просто есть. Точно тот же самый компьютер, точно тот же самый телевизор. Но полбеды, если бы это все было, понимаете, даже пища распортится, какого рода пища подается в компьютере, какого рода пища подается в телевизоре, мы иногда даже не удосуживаемся проверить. И худо, когда вот мы, доверяя этим самым воспитателям, даже там 6, 7, там 8-летних детей, даже еще меньшего возраста детей мы доверяем им, тем не менее, вот как тут о православии своем мы не говорим. Не то, что даже не говорим, мы своим поведением не показываем. Самое главное, нужно показать не то, что Бог есть пост. Надо показать, что Бог есть любовь. То, если мы это покажем, я думаю, что все остальное станет на свои места.
Спасибо. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». И вот такая тема, мы ее продолжим в следующей нашей передаче, потому что здесь вопрос касается и взрослых, и детей. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами. Thank you.